Сейчас, когда Россия гибели близка, православные не унывайте, помяните, люди, грозного царя и на подвиг веры поднимайтесь. Годы испытаний для родной земли принял он, кормило государство. Первым самодержцем стал сия Руси, Богом свыше венчанным на царство. Грозный царь великий, грозный царь святой, Богом данный государь державный. Он за Русь святую предстоял горой, сохранитель веры православной. Он за Русь святую предстоял горой, сохранитель веры православной.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас Валентин Николаевич Халецкий, Валентин Янко, его литературный псевдоним, писатель, публицист, общественный деятель, глава Общественного совета Украины, представитель правления антинацистского международного комитета. Добрый день, Валентин Николаевич.
Да, псевдоним литературный Валя Янко.
Да, и у нас был Валентин Николаевич не столь давно. Сегодня у нас вторая беседа, но информповод, поскольку Валентин Николаевич писатель, выход новой книги, объемистый том, посвященный не кому-либо, а Ивану Васильевичу Грозному. «Иван IV Великий, русский царь и государевы слуги Вахруши. Повести давних лет». Так называется эта книга. И есть еще соавтор у данного произведения — Евгений Вахрушев, предприниматель и тоже писатель и историк. Прозвучала песня Алексея Мысловского в исполнении Галины Шумилкиной, замечательная русская певица православная, она у нас была когда-то, и эта песня, посвященная Ивану Грозному, «Иван Грозный», сразу вводит нас в поле полемики, потому что, ну, Алексей Мысловский недавно нас покинул, ушел из земной жизни, помяните, пожалуйста, раба Божьего Алексея, замечательный поэт, автор-исполнитель, и многие его песни, многие его произведения, конечно, сердцу русскому близки. Они все на патриотизме построены. И очень много песен, посвященных тем или иным историческим деятелям. Вот эта вот песня, она, конечно, заставляет сразу задуматься. Потому что есть три исторических деятеля великих, русских и советских, которые, в общем, сразу: «Скажи мне, как ты относишься к Петру Великому, к Иоанну Грозному и к Иосифу Сталину, и я скажу, кто ты», потому что все это отношение раскалывает наше общество. И, в общем-то говоря, иногда удивительные какие-то речи слышишь. А иногда происходит следующее, что вроде бы человек либеральных взглядов, а ему вот кто-то из этих персонажей нравится. Или наоборот, человек вроде патриот, но своим особым мнением, особой, так сказать, точкой зрения, и он тоже вот смотрит не так, как все. Но у меня первый вопрос. Валентин Николаевич, откуда интерес к русской истории, откуда интерес к этой теме? Как он возник? Может быть, ваш соавтор на вас повлиял? Евгений Вахрушев, я имею в виду.
Ну, во-первых, хотел бы высказать свою точку зрения. Никаким Грозным Иван IV Великий не был. Его послы иностранные называли английским словом «трибл». Это суровый, а не Грозный. Грозный был Иван III, его дед, а Ивану IV это прозвище, так сказать, приклеил Карамзин. А так как Карамзин был историком придворным у Романовых, то это прозвище прижилось, точно так, как и факт убийства Иваном IV, собственно, сына, которое, ну, просто ни в какие ворота, то есть, с исторической точки зрения, не...
То есть, это легенда?
Это не просто легенда, это легенда, которая нашла свое подтверждение тем, что у Ильи Репина отсохла рука после того, как он написал известную картину «Иван Грозный убивает своего сына». И эта рука сегодня лежит в музее, отсохшая. То есть даже Господь распорядился таким образом, что не делай того, чего не знаешь. Почему? Потому что, исследуя эту тему, я задался вопросом, откуда у Ивана Великого в руках оказался посох. Потому что это происходило в постельной палате, где посоха быть не должно. Посох находится в грановитой палате, там, где принимают, где атрибутика власти. Откуда же у Ивана Великого вдруг оказался в руках посох, которым он ранил своего сына, причем нанес царапину.
Ну да, не руками же голыми он его душил, да?
Он его и не душил, это неправда. Он его только, единственное, он замахнулся его и нанес ему рану, то есть поцарапал лоб. Этому есть свидетель Иван Григорьевич Выродков. Это самый известный на то время человек, о котором незаслуженно забыли. Это тот розмысел или градоделец, который в устье реки Свияги и Волги, притока, построил за 28 дней крепость большую, чем Кремль, когда нужно было брать Казань. К сожалению, историки не обращают на достойные поступки внимания, а придают это внимание больше скандальным вещам. А так как вся история Ивана Великого IV написана исключительно по воспоминаниям западных послов, то вы можете представить, каким мог бы выглядеть этот человек, если бы о нем писали не западные послы. «По делам вашим, да будет вам», – сказал Иисус.
Ну, я вклинюсь, чтобы тоже как бы некую оценку свою высказать. Я в свое время с Александром Мясниковым в хороших отношениях, и он пригласил в свой музей на ВДНХ, известный очень мультимедийный музей, посвященный русской истории, где очень много интересных вещей узнаешь. У меня одно изображение историческое, но, тем не менее, и для меня было открытием многое, что там он рассказывал. И, в частности, он рассказывал о тех подметных листках, которые во времена еще Иоанна Грозного и позднее активно распространялись, печатались в западных типографиях и потом забрасывались там в разные сопредельные страны и на территорию России. Не было интернета, не было телеграм-каналов, как сегодня, но борьба с Россией велась и тогда. И тогда тратились большие средства на вот эту вот проплаченную клевету.
На листовке.
Расскажите все-таки, откуда интерес к этой теме и почему такое вот длинное название?
Интерес к этой теме возник после того, как Евгений Алексеевич Вахрушев пригласил меня быть директором исторического музея «Ратная конница», который он создал, частный музей, и пригласил меня. И вот, будучи там, я обратил внимание, что один из выдающихся наших военных, генерал-лейтенант Вахрушев, был героем Порт-Артура. Я стал смотреть дальше, и в пестовых книгах или тетрадях, как они еще называются, я нашел четырех братьев Вахрушей, которые были опричниками у Ивана Великого. Тогда мне стало интересно, а почему же такими черными красками вымазаны эти опричники? То есть они везде у нас с собачьими головами, с хвостами, они грабят, убивают, ведут себя крайне жестоко, и при этом Иван IV Великий на них, так сказать, не действует. Из Малюты Скуратова вообще сделали, так сказать, антигероя.
Жупел такой.
Да, да. И я стал искать, и я нашел. Я нашел в письмах Курбского, который пишет о том, что он вместе с теми князьями, которые лишились опричных земель, которые, если поднять руки вверх конусом, идут от Александровской слободы до Онежского озера. Я стал смотреть, а что же это за земли? Зачем же Ивану Великому понадобились эти земли? Что ж там такого хорошего, что он эти земли выкупал у князей, у бояр, давая им плодородные земли в районе Рязани, там, Тулы и так далее, и так далее. Он же не глупый человек. Почему он так распорядился? Оказалось, что в 1553 году, так сказать, идя в Индию, попали английские мореплаватели в район Архангельска. В 1954 году они пробились к царю Ивану. И в 1955 году была основана сначала английская торговая компания, потом московская торговая компания. И вот эта московская торговая компания еще при Марии предложила Ивану заключить договор на поставку мачтового леса и пеньки. А так как Англия очень страдала от испанского флота, от датского флота, от нидерландского флота, который, так сказать, грабил корабли, которые шли, так сказать, с новых земель, с нового света.
Пиратов брали на госслужбу,
они
уже переставали формально юридически быть пиратами, и как бы им давался карт-бланш на ограбление.
Самый известный из них – Фрэнсис Дрейк, который в конечном итоге еще и стал адмиралом английского тяжелого флота, который в 1588 году потопил испанскую эскадру, самый мощный на то время флот. Так что наши англосаксы должны нас целовать, потому что это мы сделали возможным то, что Англия стала метрополией, что она стала владеть огромными землями за своими пределами. И таким вот образом был в 1864 году заключен договор, а с 1565 года начал действовать так называемый Большой договор. Он был на 10 лет с Англией на поставку мачтового леса. И весь этот лес, все эти опричные земли, были отделены. Таким вот образом, вот эти земли, которые были, которые я вам показывал конусом шли от Александровской слободы к Двине, опричные, это были земли с мачтовым лесом. И для того, чтобы бояре и князья не могли оттуда взять лес, были поставлены опричники, пограничники. Это были никто иные, как пограничники, которые охраняли вот эти опричные земли для обеспечения этого большого договора. Все деньги от этого большого договора шли в казну. И за 7 лет, пока действовал этот договор, а мы его исполнили быстрее за 7 лет, а не за 10, за все эти 7 лет царская казна получала из Англии огромное количество золотом, серебром, и там, товарами, порохом и прочими, вплоть до того, что музыкальными инструментами, которые на тот время были квардильеры, они как-то так назывались, эти музыкальные инструменты. Таким вот образом, в связи с тем, что до этого казна наполнялась от кормления так называемого, то есть князья и бояре сначала кормили свой штат, а излишки отдавали царю. Вы сами понимаете, какие это были излишки. Ну, мягко говоря. А теперь вся выручка от этого большого договора шла куда? В казну. И за 7 лет казна возросла настолько, что к 1572 году Иван Великий обладал самым могучим войском на европейской, евразийской территории. Вот таким вот образом. И естественно, Курбский, который сбежал в 1564 году, и прочие его...
Чубайс 16 века, я
да,
так его назвал.
Чубайсина, да, и прочие его, бельские там и прочие, они все...
Тогдашняя оппозиция.
Да, они все офигели. Как это? Мимо кассы. И вот тогда были запущены, это пишет в письме Курбский, кромешники. Кромешники – это те, которые одевались как опричники, но к седлам привязывали головы собак отрезанных для жути. И были запущены крамольники, которые привязывали метлы к седлам. Первые кромешники грабили маленькие деревни, поселочки, так сказать, городишки маленькие, чтобы наводить ужас. А крамольники грабили монастыри, потому что все новости, все стекалось в маленькие монастыри. Туда все стекалось, и оттуда молва о том, что опричники – это негодяи, сволочи и так далее, моментально распространялась.
Это была провокация.
Конечно, самая натуральная провокация, которую непосредственно была запущена. И вот те казни, которые...
Как во время Великой Отечественной бандеровцы переодевались в форму советской армии,
да, да, да,
и совершали преступления.
Так вот, вот те казни великие, которые были на Москве-реке, на Красной площади, когда там 300-400 человек, я думаю, откуда это данные? А это... Казнили вот этих
воров и
крамольников, крамольников и кромешников. Их отлавливали. Специально были посланы отряды стрельцов, стрелецкое войско уже было у царя. И они отлавливали этих и свозили в Москву, и вот там, на лобном месте, их казнили. Вот откуда эти казни, вот откуда эти, потому что они убивали детей, они сжигали... Короче, вели самое, что ни... Ну, для князей это было ничего нового, потому что когда князья завоевывали новые территории или то же самое Казанское ханство присоединяли, они выжигали все, они выбирали все, они подчистую вычищали. А потом царю приходилось с царской казны, которая и так была худой, это все восстанавливать. Точно так, как сейчас. Сейчас вот выжигают все, там идет специальная военная операция, а восстанавливают... Мариуполь за счет чего восстанавливается? За счет царской казны, за счет бюджета.
За счет наших налогов, которые...
Да, за счет бюджета. Да, это так. Точно так было и тогда. Вот почему эта книга актуализирована. Она четко показывает, и тогда было могучее войско, и Ливонская война. Это то же самое, что сейчас на Украине. Точно так Киев тогда был под Ливонией. Он не принадлежал. Киев, Чернигов и так далее. Черкассы. Таким вот образом, вот эта корреляция, она и подтолкнула к тому, чтобы это все рассказать. Книга художественная. Почему? Потому что если времен Владимира Мономаха исторических документов известно порядка 400, то времен Иоанна Великого исторических документов менее 100. И те подлежат большому сомнению, потому что...
Подозрение, что фальсифицированы.
Да, те пять летописей, которые существуют на сегодняшний день, они имеют повторение фразеологические. То есть целыми абзацами как будто взяли, там, переписали из одного в другое. Причем однозначно переписано. То есть это говорит о том, что это переписывал один человек.
А исторические источники – это все в результате войн, пожаров погибли или их сознательно уничтожали, истребляя, так сказать, самые следы правды о правлении царя Ивана IV, Ивана Великого?
Первый, кто это сделал – Годунов. Годунов был заинтересован в том, чтобы погиб царевич. Почему? Потому что он был...
То есть вы сторонник версии, что устранение царевича Дмитрия связано все-таки с Годуновым?
Устранение царевича Ивана связано с Годуновым. Устранение самого Иоанна Великого связано с Годуновым. Годунов стал, он родной брат царевны, жены Федора, Феодора. Вот и все. И он понимал, что если он их устраняет, Феодор был как правитель, ну, мягко говоря, мягкотелым.
Ну, много чего сделал при всем, при том за свой короткий
срок правления. Я не говорю, что он не сделал, он был мягкотелым, не в пример своего отца.
Да, время требовало
если Иван, да, да, если Иоанн был, это был государь, так сказать, со всей атрибутикой, то Феодор, он был мягкий человек, добропорядочный, я никоим образом не говорю, что он. И поэтому он много чего сделал. Но правил бал Годунов. И в конечном итоге Годунов и стал причиной великой смуты.
Другой причине. Есть версия, что даже выходили статьи на эту тему, что Иван Великий был отравлен, его травил какой-то лекарь, связанный, кстати, с англичанами, насколько я помню.
Ну, есть такая версия. Это...
Потихоньку ему в еду подкладывали то ли мышьяк, то ли
Джозеф Гарсия.
То ли ртуть.
Джозеф Гарсия звали этого лекаря. Я как бы эту историю смотрел, но...
Ну, прямых доказательств нету, да?
Первое, прямых доказательств нет. А второе, незачем было английской королеве травить Ивана. Почему? Потому что
не королеве Иван... Королеве незачем, а Годунов мог нанять этого человека.
Так вот, вы очень правильно сказали. Именно Годунов и нанял этого человека. Почему? Потому что вторая часть, на что очень рассчитывал Годунов, что Елизавета все-таки склонит не Иван, а Елизавета склонит Ивана к женитьбе. И уже такой проект был запущен, уже приехал...
То есть династический брак планировался?
Да, да, планировался династический брак или брачный контракт. Она владеет морем, Иван владеет сушей, и они соединяют это вместе. Я в конце своей вот как бы аннотации книги пишу, как в сказке про золотую рыбку. Помните, владычица морская. Так вот, Елизавета через этот династический брак пыталась, так сказать, получить Ивана вместе с вот этими землями, Казанское, Астраханское ханство, потому что ей нужна была дорога в Индию, Персия, и они купцы.
Ну и тогда Джекинсон, лакомый кусочек,
да, представляла. Да? Джекинсон уже ездил в Астрахань, уже с нашим, с Вахрамеевым ездил туда, вот в Персию, и пробивал дорогу в Индию. Поэтому, исходя из этого, я закончу эту мысль. Так вот, Елизавета хотела, чтобы Иван стал ее мужем, а не Иван, чтобы она стала его женой. И она к этому очень стремилась, но тут случилось непредвиденное. У пятой жены, по моим подсчетам, хотя говорят семь, я не нашел подтверждения еще двум женам, я нашел только пяти. Вот у пятой жены Ивана родился ребенок. А так как английская королева была, помимо всего прочего, еще и главой англиканской церкви, то ее женитьба на Иване тут же бы снимала ее с точки зрения святости, с точки зрения канонов церкви, с этого поста. А этого допустить было нельзя. И она очень обиделась на Ивана за этого ребенка. И вот так брак был расстроен. Но травить ей было его незачем. Работала московская компания, она имела льготы. Она все время имела льготы за очень коротким сроком. Вот после опричнины, когда опричнина в 72-м году была закончена, тогда ее немножко поприжал, так сказать, Иван через свой торговый приказ. А после она опять имела все льготы, и отношения были самые-самые теплые.
У меня такой вопрос будет, но как-то не клеится одно с другим. Вот образ, с одной стороны, значит, в части исследований и художественной литературы, и фильмов, значит, образ Иоанна Великого как такого садиста, зверь, любитель там устраивать публичные казни, человек нравственно распущенный, у которого там масса там любовных связей и все такое прочее, и в то же время человек глубоко верующий, который регулярно участвовал во всех службах, они, кстати, очень долгие были, длительные, не как сейчас, участвовал в подъеме церковной архитектуры, в реформах, которые тогда проводились.
Книгопечатание.
Книгопечатание, да.
При Иване же начал.
Да, Иван Федоров, да. Всем вспоминается, и первые типографии здесь возникли в Москве. И человек, который писал сам духовные произведения, то есть был религиозным поэтом и музыкантом. Где ложь-то, вообще говоря, на ваш взгляд? И кто поучаствовал в создании такого образа резко отрицательного? Но когда человек умирает, он уже ничего в свою защиту сказать не может, и проходит время, и те, кто был рядом, тоже уходят из жизни, и можно любые версии пытаться выдавать за истину последней инстанции.
Очень были напуганы в Европе присоединением Казанского ханства, присоединением Астраханского ханства, присоединением Сибирского ханства, и все шло на то, что, имея столь могучее войско, Иван IV отвоюет Ливонию и двинется дальше в Европу, то есть это примерно как НАТО на границе 91 года, а потом вообще за пределы, так сказать, Европы. Это примерно то же самое. И вот этого очень сильно боялись. И поэтому нужно было создать образ, чтобы дальше это не повторилось, чтобы, условно говоря, Петр I, который пришел, Романов, не повторил такую же бы историю с тем, чтобы вся земля от моря до моря, да, была под одним государем и так далее, и так далее. Почему? Потому что вы правильно сказали, что Иван Великий был очень образованный человек до сегодняшнего.
А правильно, Иван или Иоанн?
Ну, правильно, Иоанн. На то время Иоанн, мы просто пользуемся, так сказать,
облегченным вариантом.
Да, да, сегодняшним днем, да, транскрипцией. Правильно, Иоанн. Он был назван в честь Иоанна Крестителя. Причем есть еще один момент очень интересный. Это дата рождения. Официально 25 августа 1530 года. Но на том престоле, который сегодня стоит в Кремле, снизу есть серебряные таблички. И на этих табличках дата рождения Иоанна Великого 9 февраля 1826 года. А 9 февраля – это день поминовения Иоанна Крестителя. То есть назвали-то Иоанна в честь Иоанна Крестителя. –
Да, обычно имя для младенца выбиралось по святцам. Либо день рождения, либо день, когда крестили. Да?
И этому есть небольшое такое, ну, как бы подтверждение, сомнение в истории, когда по официальной истории 13-летний Иоанн Великий натравил собак на Шуйского, который был его воспитателем. Сначала Иван, а потом брат. И они вроде как загрызли этого Шуйского, эти собаки. Так вот, кто бы 13-летнему пацану позволил бы это сделать. И совсем другое дело, когда Ивану уже было 17 лет. Он уже был, по тем временам, мальчики в 15 лет женились.
А почему дата другая? Почему такая вот разноголосица?
Разноголосица, на мой взгляд, состоит в том, что тогда все последующие победы, последующие завоевания, последующие для страны достижения, они умаляются. То есть, ну, представьте, это мальчик на 4 года младше. Значит, если так в 8 лет умерла мать Глинская, а так мать умерла уже не в 8, а в 11, не 8, 12 лет. Это совсем другое. И уже он раньше мог претендовать на решение государственных задач, что, собственно, и произошло.
Поэтому, то есть опять дегросса политик, большая политика.
Конечно. И поэтому нужно было за счет лет умолить те достижения, которые были, сказать, да не, это же не он, как он мог, он пацаном совсем был, это вот бояре, это вот эта вся комарилья, которая, собственно, как вы их называете, чубайсы, да? Вот, примерно то же самое. И поэтому,
Как все вот повторяется в русской истории, даже вот удивительно, да, начинаешь перебирать все века, памятные нам по тем или иным крупным политическим государственным деятелям, и видишь, что прогресс развивался, появлялся там радио, телевидение, телефония, цифровой интернет и так далее, новые виды оружия. А люди, они не меняются, и побудительные мотивы их поступков не меняются, и алгоритма их, так сказать, действий не меняется. Только меняется, ну, вот, достижение прогресса, а все остальное остается тем же, что и сотни лет тому назад.
Я не помню в прошлый раз, когда мы разговаривали, говорили об этом или нет, но я повторю, если говорили. Существует смысловая теория жизни. Смыслы остаются прежними. Они как были в первобытно-общинном строе, семья, кушать там и так далее, и так далее. А помыслы меняются. Помыслы людей с тем, чтобы, условно говоря, ну, так сказать, достичь этих смыслов. Вот поэтому, как вы говорите, кажется, все как бы повторяется, все движется так же, как оно двигалось до этого. Вот поэтому смысловая теория говорит, что в мире как два полюса, да, северный и южный, так и два смысловых центра. Один из них – рацио. Этот смысл, этот центр, был в Великобритании, которая владела рациональным смыслом, потому что она была островное государство, и нужно было хорошо считать, чтобы хорошо жить. Потому что если не посчитал, не завез, то все, пропало. И она, собственно, овладела массой колоний, стала метрополией, где и все экономические теории, все до одной, родились англосаксами. И Адам Смит, и Фридман, ну и так далее, и так далее. И Кейнс, это все англосаксы, там, где нужно считать. И второй центр, это мы, это Русь, иррациональный. Потому что у нас само растет, нам незачем считать. Нам есть, когда в голову...
У нас много всего.
Да.
И талантливых людей много, и все полезные ископаемые.
Да, и поэтому вот эти два центра, когда они уравновешены, тогда идет мировое развитие. Как только вот сейчас взял вверх рацию за счет либерализма, за счет этого всего, все пошло наперекос.
Ну, когда во главу угла выгода и служение
да,
мамоне.
Да, 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 да. Так вот, я долго думал, как же сегодня, почему же сегодня не получается вот это вот уравновесить между Москвой, условно говоря, и Лондоном. Шагреневая кожа, жалость. Великобритания перестала быть метрополией. Условно она метрополия, почему? Потому что английская королева, ну или теперь король сегодня, владеет и Австралией, и Канадой, и всего там, и Соединенными Штатами, и всего там 17 государств, которые под короной. Но они-то условно под короной. И сегодня этот
центр... Но они, извините, я перебью, все-таки они делегировали часть своей власти, своих возможностей Соединенным Штатам. Не так
ли? Вы очень правильно сказали. Так вот я стал думать, почему же сегодня доминируют Соединенные Штаты? А потому что Лондон, как метрополия, сжался, не стала метрополией. Понимаете, смысл остался, смыслы рациональные. И вот эти смыслы рациональные перетекли в Соединенные Штаты, которые по территории сопоставимы с кем? С Русью,
ну,
с нами.
Хотя нужно понимать, что при том, что это все-таки союзники, да, и они в одной упряжке, но интересы у них часто расходятся, о чем не всегда публика не всегда это понимает. Великобритания по старой памяти хочет все-таки доминировать. И иногда им это удается, вот скажем, в этой всей истории недавней, которая происходит на Ближнем Востоке, Израиль, здесь Лондон ведет свою политику, и она не во всем совпадает, вернее, не совпадает с американской политикой, которая вообще непонятна какая. У республиканцев одни взгляды, у демократов другие взгляды.
Помыслы одни – доминировать. Любыми доступными способами доминировать. Это вот помыслы Соединенных Штатов. Но вы очень правильно сказали, что альма-матер-то Великобритания, оттуда пошли смыслы, и там они укрепляются, там они... И этому подтверждение создания АУКУСа, такого же блока Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания, где доминирует Великобритания, не Соединенные Штаты доминируют.
Да, и Канада.
Канада, Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия. Где доминируют-то? Доминирует Великобритания. И в этом смысле у меня есть, ну я в связи с тем, что помимо всего того, что я пишу, я еще и снимаю фильмы, и у меня появился такой жанр видеосценарий. в том числе и на вот эту книгу есть видеосценарий. Я один фильм из всего многообразия, которого я видел об Иване Великом, есть только один фильм, который хотя бы приблизительно показывает его человеком. Это «Грозовое время», четырехсерийный фильм «Грозовое время». И вот я...
А сериал вот вышел недавно у нас на нашем телевидении. Да. Дорогой, небюджетный отнюдь, костюмная постановка, где очень-очень много клюквы.
Ну, я, к сожалению, не смотрел.
Немного потеряли.
Не буду осуждать. Так вот, фильм «Грозовое время», он чем-то все-таки напоминает о достижениях, которые были у Ивана. И он там не показан зверем. И я взял видеоряд из этого фильма, все-таки 4 серии, я перемонтировал и сделал вот как бы видеосценарий будущего своего фильма для того, чтобы его можно было, ну, посмотреть. Единственное, в чем там есть проблема, это в озвучке, потому что озвучка компьютерная, естественно, она, ну, условно говоря, не такая живая, как озвучка, когда это делают люди.
Когда в студии.
Да, когда это делается в студии.
Ну, вопрос, все-таки я хотел вернуться к книге вашей. Вы, конечно, много источников посмотрели и исследований наверняка. Ну, в советский период были периоды, когда старались вообще о монархии, о Романовых не говорить ничего. Ну, в разное время было по-разному. А если уж говорили, то поливали по полной программе тех или иных исторических деятелей. Всех собак на них вешали. Рассказывали о Желябове, там, о Софье Перовской и прочих. О Стеньке Разине и Пугачеве, как о главных, так сказать, героях русской истории. А уж какие-нибудь там генерал-губернаторы, которые строили и работали с утра до ночи, или там вельможи царские, вызывали желание их легнуть, так сказать, и плюнуть им вслед. Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, почему большевики взяли на щит, по сути дела, точку зрения врагов России и тех оппонентов, которые вот в эмиграцию частично уехали, тот же Андрей Курбский, который в Литву там бежал, да, и писал там письма, но что-то его все-таки мучило, напрягало. Ну, понимаете, представьте себе Ходорковский. Хотя вот Березовский Путину письмо написал, из-за чего и пострадал-то, да, вот англичане, по-моему, ему это не простили, это факт появления этого письма. Вот почему такое вот сходство в неприятии политики, образа царя и тех свершений, которые он, несомненно, добился в ходе своей жизни.
Ну, вы же знаете, что Сталин очень высоко ценил Иоанна Великого IV. И фильм, который был снят, две серии, первая серия была снята полностью, а вторая так и не вышла на экран, вот эти две серии были как раз вот о великом государе. А другой вопрос, что и в этом фильме он был показан, ну, скажем так, излишне...
Тенденциозно.
Да, излишне, но вместе с тем это был положительный герой. И я, условно говоря, поэтому желание преподнести свои достижения и умолить другого, это при единоначалии, при таком форме управления обществом, они доминируют. Тот, кто придет следующий, умолит достижения предыдущего, чтобы на этом фоне, я имею в виду в том случае, если это не созидатель, потому что созидатель, у него хватит своего, ему хватит свое развивать, а не умолять. Ну вот как Романовы пришли, умолили то, что было у Иоанна. И уже никто не помнит, чтобы он в 2,5 раза, даже больше, увеличил территорию за счет присоединения вот этих вот ханств и так далее. И еще бы сделал больше, если бы ему 54 года было, когда он ушел из жизни. Что такое 54 года? Это рассвет. Это рассвет жизни мужчины.
Ну, ушел из жизни не по своей воле.
Конечно, не по своей. В этом нет никакого сомнения. И поэтому, исходя из вашего же посыла, последующее, почему? До основания, а затем. Нужно было порушить все до основания и сказать, что вот то, что делаем мы, это правильно. Я не буду давать оценки. Я жил в советское время, у меня есть свое отношение к этому. Но я говорю, что до основания и затем. И вот каждый последующий приходил до основания, рубил то, что делал предыдущий, а потом начинал Петр Великий. Не то же самое. То же самое. До основания и затем. Все, Екатерина II, не то же самое. То же самое. В некотором смысле.
Ну, у нас вообще как-то свойственно приходит новый властитель, и все, что было до него, начинает там челить и писаки всевозможные оплевывать, говоря, что все, что вот что до нас было все это ерунда, все неправильно, все не так, не та политика, не те приоритеты, не те ориентиры. По-моему, только в России все это так вот проявляется настолько остро.
Да нет, не
и
только
в других странах тоже, но в меньшей степени.
Не только в России. Польша то же самое, польские короли делали примерно то же самое, они точно так же предыдущего, так сказать, хаяли. Единственное, был какой-то период, когда этого не было, это когда от Николая I до там, Александра I, Александр II, понимаете, Александр III и Николай II, вот этот период, там как-то это не очень заметно. Там как-то они шли друг за другом, и в силу того, что они были близкими, наверное, самыми близкими родственниками, поэтому не было...
Ну, вот тогда этого... генерал-губернаторство, Польша же вошла,
да,
так сказать,
я просто
Россию,
к тому, что тогда не было
империю.
Вот такого, не было такого ярого антагонизма по ущемлению или по искривлению деяний своего. Николай II обо своем отце нигде и никогда не отзывался плохо. Такого не было. Поэтому и здесь то же самое. Вот поэтому, когда у человека есть перспектива своей деятельности, то ему этим заниматься некогда. А когда человек попал из грязи до князя, или еще, к тому же еще и попал для того, чтобы, так сказать, самоутвердиться, а самоутверждаются, как правило, ну, люди, которые ущербные чем-то, вот тогда это и происходит.
Ваше отношение к фильму «Царь», который вот Лунгиным был сделан, тоже вызвал большую прессу, его активно пиарили, и тоже, в общем, Иоанн Васильевич представлен не в лучшем свете отнюдь.
Я не очень близко знаком с Лунгиным, но где бы я с ним не встречусь, я ему руки не подам. Потому что...
То есть это клевета?
Это не просто клевета, это мерзость. Это чистая мерзость. Показать таким образом Иван родства не помнящий, это ниже человеческого достоинства.
А фильм «Остров» как? Вот есть о Шелунгине, у нас речь зашла. Его тоже в свое время очень активно поднимали на щит. Он как бы пробил такую завесу молчания. Ну, один из первых фильмов, где говорилось про Русскую Православную Церковь. На примере вот этого маленького монастыря. Хотя сама фабула, она какая-то вымоченная, абсолютно, ну, не веришь, это фантастика какая-то. Ну, замечательно играл там Мамонов, вот, собственно, он вытянул этот фильм своей прекрасной игрой. Но, тем не менее, если его анализировать, этот фильм, ну, извините, очень много вопросов.
Ну, я бы не стал даже вопросов задавать. Мне, с вашей точки зрения, игра Мамонова была, скажем так, достойной, с моей точки зрения, она была совершенно недостойна. И я бы в таком ключе такого бы фильма не снял. Потому что, если мы говорим о православии, если мы говорим о высоком, о духовном, оно должно соответствовать. Там нет места низости. А в этом фильме этой низости предостаточно.
Ну, точки зрения различные, разные люди по-разному относятся. Я говорю, что это вот одна из первых ласточек была на небосклоне нашего кинематографа перестроечного, послеперестроечного. И, в общем, благодаря этому, может быть, и была такая пресса, и такая вот пропаганда этого кинофильма. Вернемся все-таки к вашей книге. Легко ли было ее писать? Что вы использовали в качестве источников? В какой степени вы их использовали и что вы использовали? И общались ли с какими-то людьми, может быть, интересными, с историками? Какой-то круг сложился у вас? Вот я когда Солодовником стал заниматься, я очень многих людей просто узнал лично.
Ну, у меня есть, как бы, как у любого писателя, есть свой стиль, есть свой подход к...
Это же историческая книга, да? Историческая билетристика.
Ну, это скорее повесть. И это скорее литературная повесть, это мои размышления о том времени. Мои размышления, так как я их понимаю. И поэтому всем тем, кто читать будет эту книгу, я даю возможность задуматься самому. Дать возможность самому переосмыслить с позитивной точки зрения те деяния, которые были у Иоанна Великого. Не положительные, а позитивные. То есть, что хорошего он сделал для других. Не для себя. И вот с этой точки зрения, да, конечно, одним из источников, это, конечно, была история государства российского, Карамзина. Почему? Потому что при всем, так сказать, его, скажем так, придворном статусе, он сделал это грандиозный труд. Тут никуда от этого не денешься, и нужно это признать. Самое главное, что оттуда мною было взято, это хронология. потому что нужно было хронологически выстроить взаимоотношения героев, взаимоотношения тех персонажей, которые я вводил. И эта книга, она имеет и любовь, она имеет и отношения людей, она, то есть это живая книга, это не...
Ну, все-таки по поводу Карамзина. Ну, Карамзина многие считают историком, я считаю, что он все-таки писатель немалой степени. Писатель. То есть он много там придумал вещей, которых не было в реальной действительности. То есть, когда не было информации о чем-то или ее было недостаточно, он вот включал сознание в свою голову. Были же историки, которые до него писали, там, в 18 веке, и князь Щербатов, там, и Татищев, и другие люди. Он просто, ну, стал звездой тогдашней исторической прозы, исторической беллетристики. Я считаю, что его все-таки книжки – это ближе к литературе, а отнюдь не к истории. Не так ли?
С точки зрения хронологии, его книги сделаны достаточно уверенные, достаточно объективные. Вот с этой точки зрения я...
Тем более многие материалы погибли в дальнейшем, да. Просто не сохранились.
С точки зрения. Второе. С точки зрения литературной подачи текста, так я в таком случае похож на Карамзина. Только единственное, что я не утверждаю, что это исторический роман. Я утверждаю, что это повести давних лет. Как я бы, вот как человек, который жил тогда, изложил это с своей точки зрения. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что что-либо утверждать невозможно. На презентации моей книги один мой товарищ сказал, нужно к этой книге придать список литературы, которую я использовал, там, историографию и так далее. Сказал, тогда это не художественное произведение, тогда это эссе, тогда это научный труд и так далее. А это сделать... Ну, практически невозможно.
Можно я как вот человек с историческим образованием скажу вот свое мнение и задам вопрос. Все-таки многие явления и наших дней, там, и то, что было там 500 лет назад, надо оценивать с позиции историзма. То есть человек средневековья, он очень сильно отличается от нас сегодняшних. С одной стороны, там много общего, с другой стороны, оценивая то, как человек себя вел, там исторические деятели, там рядовой гражданин, все равно нужно подходить с позиции историзма, понимать, как вели себя люди. Ну, скажем, вот я, когда в музей попал к Мясникову, смотрю, значит, вот там у него антураж как бы восстановлен, избы, ну, состоятельный человек. Люди-то спали сидя, мы об этом даже не задумываемся, а люди спали сидя. Удивительно, да? Поэтому там такие короткие кровати были, там метр длиной, потому что, прислоняясь спиной к стене, человек, вот, так сказать, уходил в царство Морфея. И много других вот вещей, которые мы просто не знаем, или большая часть людей вообще не в курсе. Плохо знают, к сожалению, и мировую историю, и русскую историю сегодня люди. Поэтому человек, который пытается восстановить какие-то вещи, он должен подходить именно, ну, погрузиться в тему, прочитать много всяких материалов, исторических, летописей, воспоминаний, исследований. И тогда уже он может анализировать, делать выводы, которым начинаешь доверять. И чем глубже человек погружен в материал, тем он более достоверно способен написать художественное произведение. В данном случае вот историческую беллетристику.
На моей презентации один мой добрый знакомый историк сказал очень правильную вещь. Он говорит, я не успел книгу прочитать, но я ее просмотрел. И вот в чем ценность этой книги? В том, что она является стимулом для историков, чтобы переосмыслить вот то время, о котором писали тогда так. Я писал эту книгу с точки зрения того, что смыслы у людей остались прежними, а помыслы того времени были вот такими, как я их узнал из тех источников, которые я пересмотрел.
О жестокости той эпохи. Ну, вообще, не жестоких времен не было у нас, и, наверное, долго еще не будет. Сейчас вообще военный период. Убивают русских людей. Идет, по сути дела, гражданская война. Вот. Но о жестокости той жизни, которая сопутствовала и жизнь, и личную жизнь государя, и людей из ближнего круга, не слишком ли мы сильно преувеличиваем ту жестокость? Как вы думаете, не перебираем ли через край, когда начинаем смотреть на то время?
Ну, вы помните персонажа Урфин Джюс, великий и ужасный. Так вот, для того, чтобы произвести впечатление, даже в психиатрии, нужно очень сильно напугать, бояться. И вот тогда, на это реагирует человек, ему, так сказать, хочется от этого страха уйти подальше или узнать и избежать его, как его избежать. И вот поэтому все гипертрофируется, все, так сказать, показывается в том аспекте, чтобы произвести впечатление.
Жестокий мир средневековья, где потоки крови, где хруст ломаемых на дыбе костей и так далее и тому подобное.
Это все было. Ну, давайте возьмем историю церкви, Великая Инквизиция. Ну, куда уж жестокость? Ну, куда? Тут даже, так сказать, и придумать нельзя, так это под именем церкви, под именем Христа. Так вот,
у католиков. У католиков,
да. Нет, я же о чем говорю, что у католиков. Вот о чем идет речь. Поэтому и здесь, конечно, ну так я привожу пример Варфоломеевскую ночь. 10 тысяч за одну ночь вырезали. Ну вот так. И ни с того, ни с сего. И об этом как-то так, ну как-то вот, Парижская коммуна, Парижская революция.
Тоже тысячи гильотины, погибших.
Гильотины и так далее. Все это было, но когда этому не придают такого большого значения, то это воспринимается как факт той истории, который был. У нас же этому придали, ну, так сказать, ну,
определяющее значение.
Да, ты же посмотри, какой такой. А то, что он упомянул всех в поминальниках, чего же вы об этом не написали, всех, кто был им, так сказать, казнен и так далее, Иван переписал в поминальник и поминал во время служб.
То есть он воспринимал это как вынужденную необходимость. Как охотник идет на зверя, а он, так сказать, ну воспринимает еще, это как вот профессию, как работу.
И еще один момент, который как-то забывают. Ведь все, кто были казнены, они были казнены по суду. Не было тех, кого не казнили не по суду. Это уже в фильмах показывают, что он там того разорвал, тому и так далее. Нет. Все абсолютно, был принят судебник. И по судебнику всех решал суд о том, что царь только утверждал эти казни. Вот ведь в чем вопрос. Он с этой точки зрения шел впереди вот той Европы и всего этого. Там такого не было, там было единоличное решение. А он здесь только утверждал, он говорил, давайте разберемся, насколько он виноват. Да, виноват, повинен, смерть, все, повинен, значит, повинен, он утверждал. И вместе с тем, я же говорю, что он поминал этих людей. Я не хочу сделать его лучше или хуже. Ну, это действительно так. И я еще раз обращу внимание, что он был самым образованным монархом того времени. И библиотеку до сегодняшнего дня Ивана Грозного не могут найти, но эта библиотека приехала вместе с его бабкой, с Софьей Палеолог. Она приехала из Византии. И он эту всю библиотеку прочитал. Он был очень в этом смысле. Почему с ним не могли сообладать послы западные? Потому что когда они приходили, он говорит, да я про вас все знаю. Да и про вас все знаю, и про вас все знаю. Что вы тут мне рассказываете? Вот вы такие, вы такие, вы такие. Поэтому поступайте так, как должно быть.
Западная пропаганда использует Ивана Грозного, ну, наряду с некоторыми другими нашими историческими деятелями, в качестве такого жупела до сих пор использует. Ну, вот, ну тот же Распутин Григорий, да, он тоже выставляется в образе такого... Ну, не хочу даже говорить, в каком образе, в негативном образе он выставляется. Ну и Иоанн Васильевич IV также выставляется. Почему вот они именно на него так реагируют? Ну, еще на некоторых других персонажей, но вот в частности и на Иоанна Грозного.
Потому что достижения Иоанна Грозного были очень значимые. И чем более значимые достижения, тем больше собак спускают. Для чего? Для того, чтобы умолить то значение, которое принес этот государь для этой земли. Почему? Когда ты смотришь на извера, смотришь на такой персонаж черный, то о том, обо всем остальном, да, я вам говорил о Казанском ханстве, Астраханском ханстве, Сибирском ханстве, как-то не вспоминается. Ты начинаешь поражаться, бояться, вот это вот, так сказать, принцип психиатрии, ты начинаешь бояться того, да что там говорить, он столько людей погубил, а ты тут мне про рассказываешь, что он земли присоединил. А то, что он, собственно, поднял государство, то, что он войско выстроил, то, что он сделал невозможное, то, что он построил крепости, то, что он поставил заставы и так
будучи
далее.
Будучи еще очень-очень молодым человеком, да?
Ну, да. Отчасти, если я говорю, смотря с какого времени считать. Если считать с 26-го года, с дня рождения 9 февраля 1526 года, то уже зрелым человеком. А если считать с 25 августа 1530 года, то еще молодым. Тут нужно еще с этой точки зрения. Я почему и говорю, что моя книга – это книга размышления. Моего размышления о том времени, о тех людях, о том же Выродкове Иване Григорьевиче, о котором история это забыла. Это был самый выдающийся человек на то время. Он построил за 28 дней крепость в Свияге, Свияжск, больше, чем Кремль.
Хотя, ну, там были и другие соратники.
Хотя крепости строили полтора года. За счет чего? За то, что она была срублена в верховьях Волги, в Угличе была срублена весь этот город. А потом по Волге сплавлен туда и был поставлен напротив Казани 30 километров от Свияжска до Казани, для того, чтобы взять Казань, для того, чтобы там разместить гарнизон, который уже находился бы на месте и в нужный момент выдвинулся на Казань. И это был первый летний поход. До этого были все зимние походы на Казань, а это был летний поход.
Из популяризаторов русской истории мне Скрынников вспоминается покойный, который целый ряд книг посвятил, в том числе и вот этому историческому периоду нахождения у власти Ивана Васильевича IV. Кто из современных историков старается пересмотреть такие вот устоявшиеся взгляды негативные на образ Иоанна IV и на то время, на ту эпоху? Есть какие-то молодые, может быть, писатели, историки? У нас период, конечно, к сожалению, провалился за эти 30 лет. Люди выживали многие, и молодежь не шла в исторические вот эти все экзерсисы, не занималась историей, поэтому определенный провал и в науке, и в том числе и в исторической науке.
Из тех, кого я видел в виде каких-то видеолекций, из тех, кого я читал в виде каких-то статей, то, знаете, вот я хочу сказать, что у нас как бы поляризируется мнение. Я встретился с председателем Союза писателей Ивановым. Ему сказал, что я вот закончил, выходит моя книга об Иване Великом, позитивная. Он говорит, таких книг, я говорю, вы не услышали. Таких положительных книг уже сейчас написали. Я говорю, положительные, может быть, и написали, желание выбелить. Ну, да, понимаете, да? То есть, а позитивных с точки зрения достижений по делам вашим, да будет вам. Вот с этой точки зрения я, к сожалению, книг не встречал.
То есть она во многом уникальна, эта книга.
Я не встречал. Может быть, я мало читал. У меня свой подход к этому делу. Я стараюсь, так сказать, как бы выразить свое отношение. Именно с точки зрения смысла на помысл. И это вот в таком смысле, да, она...
У меня вопрос. Вот вы очень человек занятой, загруженный, масса мероприятий проводите, выступаете в роли ведущего. А как время-то нашли на такой солидный труд? Это же усилий требует определенных, не так ли?
Знаете, такое есть хорошее выражение: для хорошего дела время найдется. Я писал ее и ночью, я писал ее ранним утром, я писал ее на порыве. А когда ты это делаешь на порыве, то тебя все время, вот я когда вечером, да, бывает, вот там чувствую, что я или находился, или подустал, я сажусь и вот делаю эти видеосценарии, о которых я вам сказал. И я моментально, вот мне как будто оживаю. И вот точно так было с вот этой книгой. Когда я садился за эту книгу и начинал писать, я не замечал времени, и я был вот на таком на душевном подъеме, и поэтому она легко шла. Не было таких вот каких-то заминок. Единственное, чего не хватало, конечно, не хватало, как бы, конечно, было бы здорово, если бы я где-то вот там, как Захар Прилепин, уехал куда-то в Тамбовскую губернию, и там зарылся где-то, и сидел бы там, писал, конечно. Но опять же, не знаю, как лучше. Почему? Потому что, когда ты начинаешь, продолжаешь писать то, что ты писал до этого, ты обязательно читаешь предыдущее, ты обязательно как бы вспоминаешь то, что ты писал прежде, для того, чтобы не было тавтологии, не было повторений, не было. И это дает возможность тебе двигаться дальше.
Хорошо, хочется пожелать вам творческих успехов, здоровья, самое главное, и чтобы новые книги появлялись. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Валентин Николаевич Халецкий, литературный псевдоним Валя Инко. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам большое за эту передачу, спасибо за возможность обратиться к слушателям. Ну и желаю вам прочитать книгу. Она издана очень в хорошем издательстве «Научная библиотека», и на сайте издательства эта книга присутствует.
Царскую святую утверждал он власть, в ней же православия опора. Пусть два Рима пали, третьим стоять до славного пришествия Христова. Твердою рукою скипетр держал и хранил российскую державу. Боярскую измену мечом искоренял, совершая Божий суд и правду. Грозный царь великий, грозный царь святой, Богом данный государь державный. Он за Русь святую предстоял горой, царь любитель веры православной. Он за Русь святую предстоял горой, царь любитель веры православной. Воином бесстрашным на престоле был, страха перед недругом не зная. Гордою Казань оружием смирил, святой Руси пределы расширяя. В подвигах молитвы, бдения и поста подвязался в иночестве славно. Вере православной твердым был всегда, с ересью боролся неустанно. Грозный царь великий, грозный царь святой, Богом данный государь державный. Он за Русь святую предстоял горой, царь-любитель веры православной. Он за Русь святую предстоял горой, царь-любитель веры православной. Святой с воинством опричным был послушен, гнал врагов России поганою метлой, бездну их обрезанные души. Злобою бессильной на него горя вооружились недруги обманом, оболгать решили славного царя и кровавым нарекли тирана. Грозный царь великий, грозный царь святой, Богом данный государь державный. Он за Русь святую предстоял горой, царь-ревнитель веры православной. Он за Русь святую предстоял горой, царь-ревнитель веры православной.